Здравствуйте, товарищи! Лаборатория «Точка сборки» приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Ульяна Максименко, режиссер эфира Александр Власик. В студии со мной Александр Пастухов, координатор проекта «Эра» и экономист кибернетик, а на связи с нами Елена Ведута, доктор экономических наук и экономист кибернетик. Сегодня мы обсудим тему, почему капиталистический принцип существования неизбежно формирует войну и как другой способ регулирования экономикой поможет ее остановить и победить. Елена Николаевна, почему в капитализме война неизбежна?
А потому что капитализм создает такой глубокий кризис. Вот, кстати, а что такое кризис, возникает вопрос. А кризис возникает потому, что где-то какие-то производители угадали с тем, что нужно выпускать на рынок, какие-то производители не угадали, потому что рынок – это такое стихийное установление цен равновесия, по которым покупаются продукты производителей. И если производитель не угадал, то, соответственно, цена на рынке оказывается ниже, чем его затраты, он банкротится. Когда он банкротится, он тут же теряет свое как бы имущество, и более крупный капиталист его поглощает. Игра уже становится не просто свободной конкуренцией называется, а постепенно переходит к монополистической фазе. А при монополистической фазе, если, допустим, в условиях свободной конкуренции ошибки производителей, что они не угадали, как рынок среагирует на выпускаемую продукцию, в каком объеме, то уже, когда монополисты делают ошибки, крупные игроки, то последствия вот этих кризисов, обвалов каких-то монополий или каких-то более слабых банков, он гораздо серьезнее по последствиям и для тех стран, народов, где они располагаются. И, соответственно, вот эти крупные капиталисты, поскольку они, допустим, желают сделать какое-то обновление производства, еще что-то, им нужно, вот, чтобы все заново переформатировать мир по новым правилам, как им кажется, будет лучше не работать в их интересах. И начиная, допустим, с начала 20 века, вот эти крупные корпорации, они запустили свой глобальный проект, как перейти к тому самому доллару, это мог быть и фунт стерлингов, который не должен обмениваться на золото. И можно будет так запускать фальшивку и за счет этой фальшивки рулить практически всеми странами мира, перераспределяя свои доходы в обмен на эти пустые доллары в своих интересах. То есть война, она всегда, вообще вся история развития человечества показывает, что поскольку капитализм развивается стихийно на межотраслевом уровне, и никто не знает, в отличие от того, что мы делали, мы-то сознательно определяли межотраслевые пропорции, а капитализм сознательно этого не делает, это стихия. То, естественно, кризис неизбежен. Кто-то кому-то не заплатил вовремя, возникает цепочка неплатежей. И, с другой стороны, кто-то продал, но не купил, либо купил где-то на другом рынке. Значит, тот, кто у него не купил, тоже не может, в свою очередь, получить нужную сумму затрат, которые бы ему были бы эквивалентом тому товару, который он выпустил на рынок. Но это, кстати, знаете, что это знаменитый закон стоимости, открытый капиталом Маркса, что это закон стоимости, такой стихийный регулятор, устанавливающий пропорцию обмена стихийно, и никто толком не знает, что там и как сложится на этом рынке. Ну, а в конечном итоге цикличность развития самого капитализма, вы знаете ее от депрессии, потом идет маленькое оживление, потом начинается рассвет, подъем, потом опять идет все вниз, в кризис. Как правило, к сожалению, заканчивается всегда военными действиями. Такова практика. Капитализм проходит от либеральной стратегии, когда он со всеми дружит, потом начинается уже торговые войны, протекционизм, и они всегда заканчиваются военными действиями. Чем дальше мы идем в процессе развития мира, тем интервалы между войнами становятся все длиннее, а сами войны по разрушению все значительно сильнее, потому что вот эти огромные ошибки, которые делают монополисты, ну какие ошибки, для них это выгодно, а для человечества ошибки, они очень жестоко оплачиваются населением. Об этом писал Энгельс еще. Это мы не открыли Америку, что всякий кризис капиталистический в конечном итоге заканчивается огромными военными действиями. Идет борьба за передел рынков. Это капитализм.
И выйти из этого кризиса и остановить войну поможет другой способ регулирования экономикой, кибернетический.
Понимаете, ну, да, потому что, вот, например, нам, я вообще все время удивляюсь, как вы могли поставить внешнюю торговлю во главу угла. У нас все ресурсы есть, практически все. Мы очень богатая страна в том плане, что мы можем совершенно, как огромная страна, особенно это касалось Советского Союза, да и Россия, слава богу, не маленькая, мы можем развиваться за счет эффективного использования национальных ресурсов. Нам военные действия абсолютно не нужны. Даже когда мне нужна была вот, ну, такая вот либеральная стратегия, когда мы полностью открыли свои границы и окунулись в эту стихию. Ну и что мы получили? Мы стали нужными им только вывозить, что мы вывозим сырье, а они нам там машины, передовые технологии. Мы загубили все свое станкостроение, мы много чего очень плохого сделали. А Советский Союз был ориентирован на то, что мы производим, используя наши национальные ресурсы, эффективно тот самый нужный нам конечный продукт, который служит нам решению сложнейших стратегических задач страны. Бросились так тупо, глупо во внешний рынок, вот и получили. Мы разорились, мы считали, что никаких войн уже больше не будет, будет мирная конвергенция наших стран. Вот мы и получили, что хищник, капиталист, он всегда хочет кого-то съесть. И когда наступает мировой кризис, ущерб от кризиса переносится на более слабых. Мы, к сожалению, в рамках капитализма являемся периферийной страной, периферийным капитализмом. Поэтому на нас сбрасывается сегодня вот этот мировой ущерб. Вот до того, что у них будет, конечно, желание нас съесть до конца, учитывая еще наши богатые природные ресурсы. Будет им что делить. Будет веселый бал, как они рассчитывают после войны. Хотя очень странно рассчитывают, но тем не менее. Поделить они. Да-да.
А можно будет сказать, что в новой экономической формации, если мы перейдем на новый способ регулирования экономикой, вообще перестанут быть войны?
А они не нужны будут? Конечно, перестанут. Конечно, перестанут. Зачем? Когда вы же сами понимаете, что человечество нуждается в том, чтобы жизнь восстановилась все прекраснее на Земле. Какой дурак будет воевать, если у него жизнь становится в его стране все лучше и лучше? Конечно, не будет. Никто не будет воевать. Воюют только для того, чтобы перераспределять все активы, доходы, рынки в пользу самых богатых мира сего. И капитализм – это фактически последняя стадия животного мира, когда человечество было в животном состоянии. Ну, что это такое война? Это, в общем-то, для животных свойственно бороться. А человек, как таковое сознательное существо, он, естественно, должен так управлять развитием экономики своей страны, чтобы жизнь становилась всех лучше. И поэтому зачем воевать? Война – это способ, самый жестокий способ передела мира в пользу самых богатых, как правило, и заинтересованы только.
Спасибо, Александр Владимирович, дополните.
Да, хотелось бы дополнить, что как вообще работает формирование убытков? Потому что война возникает тогда, среди монополистов, когда начинается формирование убытков. И у этого есть очень точное, понятное, конкретное объяснение, почему так происходит. Связано это с тем, что каждая монополия, она участвует не полностью в создании всего продукта целиком, а создает только часть добавленной стоимости, ведущую к конечному продукту. И вот определение цены часто, оно ошибочное, потому что полные затраты на производство того или иного продукта, они могут носить циклический характер. Ну, например, для того, чтобы произвести тонну стали, нам нужно определенное количество угля. А чтобы увеличить производство этого угля, нам нужно определенное количество стали. То есть у нас некий есть такой вот циклический клубок, который формирует при появлении новых технологий или при появлении новых продуктов, формирует не всегда понятную себестоимость конечного продукта. Соответственно, какие-то монополии, в силу того, что они не видят всю цепочку и не могут ее просчитать, они ставят произвольные цены, скажем так, ну, такой произвол включают. И на каждой стадии, включая вот этот произвол, накапливается ошибка. Эта ошибка часто выливается в желание сегодняшнего дня быстрее заработать, быстрее продать, больше объем продать. И в итоге где-то повисают убытки. Эти убытки накапливаются, они скрываются, вот этот процесс накопления убытков, он скрывается инфляцией, поэтому в капитализме необходима инфляция, просто чтобы процесс накопления этих ошибок и убыток, он был длительный, чтобы не сразу система разорвала. А потом, ну и на этой стадии, когда мы продаем, когда у всех рисуется прибыль там, за счет инфляции или за счет пока процесс где-то скрыт в незавершенном производстве, или ну, есть много разных бухгалтерских хитростей. В это время все дружат, потому что все делают общий продукт и, как им кажется, зарабатывают прибыль. Но в итоге накапливается ошибка и возникает фаза, когда вот Елена Николаевна любит говорить, нужно уделить убытки. И здесь возникает проблема в том, что уже нет времени поправить ситуацию. Нужно на кого-то эти убытки списать. Вот. И кто это будет? Никто не хочет быть крайним. Возникает желание создать форс-мажор, на который можно это списать. Ну, я так вот примитивно на пальцах... Вот этот механизм, вот так вижу. Елена Николаевна, правильно?
Я могу еще, да?
Да,
все правильно. Все правильно. Я просто хотела бы еще, может быть, добавить, что ведь действительно вот в эту эпоху, в которой мы живем, мы очень сильно интегрировали в наши внутренние экономики все друг в друга. То есть никогда еще человечество не достигало такой степени взаимозависимости экономик, как вот до сегодня. И настолько странным является тот механизм управления, который сегодня фактически реализуется в развитии вот этой глобальной экономики. То есть, когда мы производим такие сложные продукты, как космический корабль, как там может быть какой-то там искусственный интеллект, супер-пупер, неважно, требуются настолько четко выверенные все производственные цепочки, вот эти расчеты, а расчеты делаются максимум в пределах одной корпорации, одной монополии. А все вместе дружно выходим в стихийное распределение общественного труда между этими монополиями. И всякая вот эта стихия, она, конечно, случайно, правильно не может быть составлена. Получается перекос от того, что все это стихийно, что где-то перепроизводство, где-то недопроизводство. А все в целом начинает рушить вот эти все как бы уже сложившиеся связи. Они начинают тоже громыхаться из-за того, что каждый раз накапливаются вот эти самые ошибки пропорционального развития экономики. И вот если знаменитый закон стоимости, который Маркс открыл, говорил о том, что каждый частник в пределах своей частной собственности, он, конечно, планирует. Но далее он попадает в условия стихийного общественного разделения труда. Там нет вот этого сознательного определения общественных потребностей в том либо ином конечном продукте, и, соответственно, нет сознательного установления взаимосвязи всех производителей, которые бы производили именно тот продукт в том количестве, который соответствует структуре наших общественных потребностей. Это уже задача планирования экономики. Этого сегодня и не делается. Там наступает место стихии. А стихия – это всегда огромные ошибки. Закон стоимости наказывает очень жутко всех, кто участники такого общественного разделения труда. Он просто банкротит. Ну а банкротство что означает? Что не просто производитель банкротится. Банкротится производство того продукта, который, в общем-то, был тоже в какой-то степени нужен людям. И, соответственно, его выпуск становится меньше. Цены объективно начинают расти. Жизнь начинает ухудшаться у людей. И так далее. Но, к сожалению, мы сегодня находимся на том этапе развития вот этих интеграционных процессов глобализации, что нужен план глобального развития экономики. Ну, хотя бы план развития такой еще огромной страны, которой является Россия. План развития Китая нужен им, план развития США тоже им нужен. И это нужно делать. А знаний, к сожалению, соответствующих вот этой непростой задаче постановки планирования экономики, к сожалению, их не хватает. И вот сегодня даже, я буквально случайно мне прислал мой один друг такую записку, что вот все у нас идет к Газплану, уже правительство принимает такие решения, правда, я сама еще этого не читала, но как бы есть такое мнение, что обязательно будет запущен Газплан. Я вот хочу сказать, что запуск Газплана, ну, конечно, не того старого, каким он был, он с большими ошибками и всего остального, это очень сложная задача. И если действительно правительство, дай бог, это решает в настоящее время, что пора планировать связи на межотраслевом уровне, что даст нам возможность гораздо быстрее двинуться вперед в решении наших задач как обороны, так и роста реальных доходов граждан. То есть мы просто обязаны для победы сегодня вот в это непростое время успеть вырулить на новую систему управления экономикой, где, в отличие от Запада, где общественное разделение труда стихийно, у нас будет сознательно определяемое. Но очень бы хотелось, если правительство, дай бог, уже созревает, что очень хорошо, чтобы этот процесс становления плана не шел именно так, как многим кажется. Мы захотели план, и сразу план у нас получился. Еще раз повторяю, это сложная кибернетическая задача, и тут не может быть такого, что я, если там наверху понимаю, что нужен план, значит, я его смогу запустить. Поэтому большая просьба, чтобы и правительство понимало роль науки в становлении нашего нового экономического курса, который нам жизненно сегодня необходим, а именно планирование экономики, кибернетическое планирование – для того, чтобы решать все наши задачи, которые непростые, стоят наши очень непростое, фактически уже говорят, военное время.
А если Россия перейдет на плановое на новую систему управления экономикой, то весь мир потянется же по нашему образцу также выстроить свое.
Вот в том-то и дело. Если мы пойдем первыми, то, соответственно, я уверен, Китай тут же будет с нами сотрудничать, чтобы тоже организовать планирование экономики у себя, выйти из этого круга стихийного распределения ресурса рабочего времени по отраслям экономики. И дальше, конечно, к нам подтянутся, я думаю, вначале страны глобального юга, ну и остальные потом подтянутся. Потому что вот так, как мы живем сегодня, плывем фактически весь мир на Титанике в пропасть. И по ходу этого течения они пытаются вытянуть Россию туда, с Титаника первыми, чтобы им было легче плыть.
Но да Россия... И на Титанике да. Все дерутся между
ну,
собой.
Ну да. Но Россия должна не просто, чтобы ее выбросили, она должна сама достойно уйти и сказать, знаете что, бай-бай, мы своей дорогой пойдем, а вы идите там, хотите, идите туда в пропасть, что хотите, делайте там в пропасти. А мы выйдем на свой курс, автономный курс новой системы управления экономикой, который, безусловно, предполагает сознательное управление. И придется координировать деятельность всех корпораций, а как же в интересах выживания всех нас, кто будет сидеть в нашей шлюпке, скажем, ну, главное, чтобы она выжила, ушла своей дорогой. Вот. Это все возможно, это необходимо делать уже вчера. И очень опасно, если мы будем дальше тянуть это время.
Ну, просто есть такое мнение, я в детстве его все время слышала, что мир без войны не может, и максимум несколько дней было существование всего мира без войны. А тут получается, что это действительно возможно и даже как-то непривычно. Это то же самое, что сказать, ресурсы не ограничены современному человеку, который всегда думал, что они ограничены.
Нет, ну, вы знаете, что значит мир невозможен без войны? Как правило,
где-то все равно... в какой-то точке планеты идет война все время.
Нет, ну согласитесь, что нормальные люди, они не хотят войны.
Ну вот, да.
Дмитрий, хотят ли русские войны? Я с ней полностью согласна. Глупость это все, нормальные не хотят. Война всегда происходит в интересах жадных, криминальных, к которым, к сожалению, во многом относится глобально сегодня элиты, поэтому ей нужна война. Вы же видите, как нацикивается Западная Европа, вот эти страны, Франция, Германия, там где-то Италия, там Англия, они все хотят где-то нас задавить. Макрон там периодически как бы пугает нас, что свои войска поведет. Вот Франция, жили себе спокойно. Что это вы вдруг захотели воевать? Ваш народ даже, наверное, не понимает. Жил в одном мире, теперь вдруг оказалось, какая-то война будет между, не дай бог, если она будет Европа, там и Россия, страны НАТО, Россия. Это смешно. Это весь мир мы уничтожим. Неужели люди все это хотят? Конечно, нет. Но это хотят именно вот эти незнайки, та самая глобальная элита, которая довела мир до такого состояния, что она сейчас не знает, как и дальше справляться с проблемами. Поэтому самый лучший способ разрешения всех проблем – устроить войну. Как правило, Штаты, как страна, на территории которых вот в течение вот этих войн не было никогда войны, они выигрывают от этой войны, они еще более становятся сильными. Ну, а потом начнем возрождать опять эту несчастную Европу, это по их замыслам Россию. Опять у нас будет оживать наша экономика. Мы к этому времени еще продумаем систему цифрового рабства, чтобы там... В той же Америке люди особо не выступали. Ну, в общем, они перед новым сценарием, как они его видят, это Шваб во всей красе, они, им очень нужна война для переформатирования всего мира. Также вот я напомню, Первая мировая война почему произошла? Потому что вдруг увидели сильный мир всего, вот эти спекулянты, что очень выгодно, когда фунт стерлингов они стали просто рисовать необеспеченным золотом и запускать в обмен на готовые товары из других стран. И самый выгодный товар, конечно, фунт стерлингов. Правда, они его не рисовали, они его хотя бы печатали. Это сейчас уже доллар просто рисуется. Они поняли, как хорошо сделать такую систему управления, когда я дирижирую всем миром через запуск моих долларов. То, что они и делают. Но потом-то наступает какой момент? Когда страны, та же Америка погрузилась в кризис, потому что нарушение, ну, всякой пропорциональности, огромное количество фиктивных долларов, это когда был великий, когда, этот самый великий курс Рузвельта, великий экономический кризис 30-е годы начала. Ведь тогда они сделали план для того, чтобы им все-таки выйти, они испугались, что будет, не дай бог, социализм победит в их стране. Но затем опять они подтолкнули к кризису 37-й год, а далее что произошло, когда все страны выходили из кризиса посредством регулирования государственного своих экономик, внешнеторговый оборот сократился примерно во всем мире на 1/3, что не нравилось корпорациям. Они, естественно, хотели и дальше всех грабить через ту внешнюю торговлю, в которую мы, кстати, влезли, тоже, наверное, с той целью, чтобы нас грабили. И им нужна была Вторая мировая война, результатом которой уже послужило создание той самой системы международных валютных отношений, которые базируются на долларе. И дали возможность штатам просто рисовать доллар. Но доходит до того, что сегодня уже такие должны выплаты по своему долгу нести Соединенные Штаты, которые перекрывают всевозможные даже числа. Но уже если 34 триллиона внешний долг США, это пустые доллары нарисованные, то о чем говорить? Вся система, она как бы рушится. И поэтому нужна война. Что дальше? Вот что дальше? Запустили эпидемию, посмотрели, какая реакция. Ну, теперь военные действия. Пусть население сокращается, пусть будет все очень плохо, а мы будем в это время быстренько делать свою новую систему управления через искусственный интеллект вот этими людишками. Вот и все. То есть ничего это не поможет, главное. Кризис-то продолжится. Они же с кризисом не знают, как бороться.
Здесь хотелось бы добавить, что на войне люди, которые даже призываются в армию, стоят на линии боевого соприкосновения, они вначале не хотят друг друга убивать. Но просто приходит осознание, что если ты не выстрелишь, то выстрелят в тебя. И вот эта ситуация, когда накапливается ошибка, то есть это просто объективный процесс, заложенный капиталистической моделью координации управления вот, стихийным регулятором, что если ты не хочешь, чтобы твоя корпорация обанкротилась и не было экономической смерти, нужно искать решение. И вот эти решения, они ищут вначале в ограблении колоний различными способами, изобретая в том числе там, фиатные деньги и так далее. То есть получить такое слегка нечестное преимущество или сильно нечестное преимущество, чтобы просто закрыть свои дыры. А потом они понимают, что этого мало, и нужно идти на более жесткие меры для того, чтобы просто остаться в живых, в их понимании. А время на то, чтобы найти другое решение, когда можно договориться, отрегулировать, у них нет, потому что действие закона стоимости стихийно пролетает им, для них неожиданно. Хотя на самом деле вот кибернетика позволяет эту неожиданность просчитать и получить время, чтобы найти другое решение.
Вот я, Саш, в развитии того, что ты сказал, я буквально, чтобы граждане немножко понимали, вот что такое стоимость? Ну, можно по-разному сказать, да, это стоимость возникает тогда, когда частник внутри себя все планирует, а в конечном итоге продукт выбрасывает на стихийный рынок, где нет никакого плана. У нас-то был план, а у них всегда стихийный рынок. И когда говорят, что стоимость есть общественные необходимые затраты труда, то имеется в виду, что не просто средние затраты труда, а то, что в обществе есть определенные потребности в производстве разного вида конечных продуктов, и вот эта структура конечного продукта, произведенного, должна соответствовать общественным потребностям. Если это будет не так, тогда получается, если ты произвел слишком много продукта, то твоя оценка на потребительском рынке твоих затрат будет низкая, и ты банкротишься. И наоборот. И вот закон стоимости, он как бы показывает производителям, куда им направлять свои инвестиции, чтобы они все-таки получали максимум выручки, то есть общество признавало необходимым выпуск вот этого количества их продукта. И вот если в такой стихийной экономике, в рыночной, этот процесс именно происходит стихийно, много людей банкротится, их захватывают вот эти корпорации, дальше становятся все более и более мощными они из-за того, что они централизуют капитал в своих руках, то в планировании экономики мы совершенно спокойно учитываем действие закона стоимости с учетом вот этих отклонений, как меняется цена на потребительском рынке, как цена равновесия. Мы же понимаем, что если производитель начнет направлять туда инвестиции, где цена на рынке выше, чем его затраты, то мы понимаем, что цена потом уменьшится, потому что предложение производителя увеличится. И наоборот, там, где не послали инвестиции, не вложили, предложение уменьшается, и наоборот, цена будет повышаться. И вот эти итерации, как вот перераспределять инвестиции между производителями, чтобы выйти на состояние экономического равновесия, то есть на баланс, на бескризисное развитие, и еще направить этот баланс по пути максимизации роста уровня удовлетворения потребностей людей, то есть роста реальных доходов граждан, это все делается через планирование экономики. То есть планирование – это не то, что было когда-то, когда чиновник говорил, столько-то калош, столько-то мяса, того и того. Это механизм, который учитывает действия объективных законов развития экономики. И вот в частности, по отношению к закону стоимости, можно сказать следующее, что закон стоимости – это стихийный регулятор, который все сжигает, все сгорает, насильно приводит к равновесию. А планирование, поскольку учитывает его действия, этого закона, тем самым создает условия, чтобы он не мог действовать. Он-то объективный, но условия созданы такие, как закон притяжения к Земле. Создай такие условия, у тебя космический корабль улетит туда, в небо. Так же точно и здесь. То есть это другой план. Он имитирует действия объективных законов, как закон стоимости, как закон экономии времени. Экономия времени для того, чтобы больше выпускать нужного продукта людям. Так же, как мы говорим, мы оптимизируем, у нас есть целевая функция, мы направляем процесс на рост реальных доходов граждан. И при этом мы создаем такие условия, что при этом стихия не действует. А раз она не действует, значит, и нет никакой необходимости в войне как инструменте, который насильно приводит всю экономику в состояние равновесия, но уже на очень-очень низком уровне, когда все будет развалено, разрушено и погибнут люди. Вот и все. То есть мир пришел к тому, что объективно требуется вот переход к науке экономической кибернетики, которая требует понимания действия объективных законов и перенос этого действия в систему планирования экономики, чтобы экономика работала в интересах улучшения жизни простого человека. Если это не будет сделано, вот эта стихия, которая господствует во время во всем мире, хаос, при этом отсюда и безответственность чиновников, многие говорят, вот они ничего не хотят делать, но стихия, мы все находимся в стихии сегодня, зависит от каждого из нас. Сложно чиновникам вот верно так служить людям в условиях стихии, если вот все вот меняется каждый день, и законы меняются каждый день, мы знаем такие вот, которые принимает наша Дума. Все очень стало непросто, и поэтому мы столкнулись, надо сделать вывод, с такой сложной ситуацией, когда мы должны на новом уровне сознательности понимать, что нам надо запускать вот такой именно новый план, моделирующий развитие экономики и исключающий действие закона стоимости, который позволит нам выйти на новые абсолютно рубежи, на гораздо, ну, жить в лучшем времени. За нами пойдут и другие страны, когда решаются внутренние проблемы. А ну, так, да.
И хочется здесь добавить, что вот плановая экономика часто ассоциируется с поздним Советским Союзом, где плановый механизм перестал работать адекватно, где не действие спроса-предложения определяло, а некие чиновники, что вот должно быть так, выпускаем это. И на самом деле это резко активизировало работу закона стоимости и работу стихии, потому что обратная связь была отключена. И вот как раз вот этот опыт, чтобы нам туда не прийти, через цифровой концлагерь. Это, по сути, аналогичная система, то, что предлагают там швабовские ребята. То есть они предлагают как раз такую пародию на поздний Советский Союз в какой-то степени. А мы говорим об экономической кибернетике, когда у нас есть обратная связь, и эта обратная связь отрабатывается так, чтобы стихия на нас не действовала. Но это как вот дом построить, хороший, теплый, где ничего не продувается. Мы туда заходим в любую погоду на улице, а нам там комфортно и хорошо. Вот что предлагается. То есть сделать так, чтобы вот форточки четко были закрыты там, где нужно, мебель была удобно расставлена. И все это продумано заранее в виртуальном пространстве планирования, так, чтобы это было, работало четко, как часы.
То есть не люди будут писать план?
Нет, почему? Сейчас, минуточку. Почему? Люди ведь, смотрите, что в любом случае мы заказчики, мы определяем госбюджет, это наши интересы, сколько на оборону, сколько на здравоохранение, не план. Это определяют люди. Мы определяем макроэкономическую пропорцию, очень важную, как сколько будет государство за счет бюджета удовлетворять потребности, а что будут люди, как реализовывать на потребительском рынке. Как правило, потребительский рынок примерно половину пирога забирает под себя. Потом мы же будем определять и законы, регулирующие наш ресурс общественно-рабочего времени. Сколько праздников у нас будет, сколько там сколько мы будем оплачивать по бюллетеню. Это все законы, которые стоят над планом. А уже после того, как эксперты вот таких отраслей, как оборона, здравоохранение, образование, как наши люди на потребительском рынке, голосуя за продукт через цены равновесия, когда они будут диктовать необходимую структуру конечного продукта в рамках выделенных им финансовых ресурсов с точки зрения деления общего пирога, тогда включается уже план. А перед планом стоит задача эффективно распределить инвестиции между всеми отраслями экономики для того, чтобы выполнить вот эти требования наших заказчиков по выпуску конечного продукта с учетом тех ограничений, которые уже наложили люди, а именно сколько уйдет государству, какая часть пирога, какая часть пойдет на развитие средств производства, на развитие текущего потребления. И цены равновесия на рынке, они показывают наши предпочтения. Это все над планом. А дальше включается система алгоритмов, которая позволяет фактически выпустить тот самый нужный продукт, и причем сбалансированно.
И более, да? Более того, что не просто оно сбалансированно позволяет произвести, но оно еще и позволяет втянуть в себя новые инновации, новые инновационные инженерные решения, инициативу человеческую по развитию того или иного направления. Она покажет, вот, где нужно поиск осуществлять, в том числе научный, инженерный и так далее. То, чего сегодня в монополистической, капиталистической системе убито, то есть попробуй стартапчик какой-нибудь запусти, там 0,0% из них может быть выстрелит, а все остальные – это же неудачные проекты. А в этой системе количество удачных инициатив, заранее просчитанных, где их место, что они должны сделать и так далее, там гораздо больше возможностей возникнет для инициативы, для инноваций, для прогресса научно-технического в том числе.
Саш, потому что будет включен еще процесс выбора, механизм такой, выбора эффективных технологических способов производства, то, что сейчас вообще все о нем забыли. А если ты идешь со стартапчиком, просишь его внедрить, то, понятно, он не внедряется, стартапчик, потому что производитель знает, что он уткнется в проблему поставок со своими другими производителями, а те с третьими, четвертыми. У всех во всем мире все уткнулось вот в эту систему производственных взаимосвязей, в проблему пропорционального развития экономики с учетом общественных потребностей. И вот, кстати, Советский Союз, когда он удачно решил задачу индустриализации по той причине, что и заводов вначале было мало, поэтому вручную легко считали несколько итераций и выходили на баланс, система показала себя значительно более прогрессивной, вот наше планирование, основанное фактически на научной теории, как Сталин, это был менеджер с управлением на научной, основанной на научной теории, по сравнению с тем, что сидел Гитлер, вот сравнивают их со Сталином, абсолютно несправедливо. Вообще никакого отношения гитлеровский механизм не имел к сталинскому, потому что Гитлер централизованно сидел и раздавал лоббистам корпорации деньги. Никаких расчетов плана там, как у нас, не было. Поэтому как мы можем сравнивать Сталина, менеджера, который свои действия основывал на научной теории управления, где планирование разрабатывалось методом итерации последовательных приближений с учетом обратной связи, с Гитлером, который просто их вручную раздавал своим вот этим корпорациям. И кричат у них что-то общее. Да ничего общего между ними никогда не было. И дальше вот действительно стояло перед страной в мирное время повернуть экономику с рельс в индустриализацию к человеку, то есть нацелить ее на рост реальных доходов граждан. То, что мы и писали во всех наших материалах съездов КПСС, но мы этого не сделали, потому что мы не понимали, как в принципе повернуть экономику, и нам стало очень сложно проводить итерации вручную. И в результате мы вместо того, чтобы решить задачу, чтобы автоматизировать систему управления экономикой, где и шла, как понимали в Штатах, холодная война с СССР. Они это четко понимали. Либо русские это сделают, либо они проиграют в холодной войне, либо, если они сделают, то мы проиграем в холодной войне. Заблокировали научный подход. И ведь проблема, начиная вот с тех 50-х годов, она никуда не ушла. Она стала еще для нас более острой, поскольку мы ее не решая, мы спустились гораздо на более низкий технологический уровень. И все равно эта проблема кибернетического планирования экономики перед нами стоит и стучится. Если мы ее не решим, ну, значит, все, ничего хорошего в перспективе нас не ждет. А кто-нибудь когда-нибудь, наверное, ее решит. Но у нас уже, будем ли мы как страна в это время, это, я боюсь, что уже не будем.
И хотелось бы добавить, что если мы ее решим, то какие могут быть темпы развития реально роста дохода граждан? Ну, вот мы представляли, исходя из опыта, то выйти на темпы 10-15% ежегодно в течение десятилетия – это вполне достижимый результат. То есть у нас появятся возможности не только на решение бытовых каких-то вопросов, увеличение рождаемости, но также и обустройство нашей великой необъятной страны, создание новой инфраструктуры, строительство новых городов, да много чего, то есть в том числе освоение космоса и так далее, и так далее. То есть на самом деле это выход на такую модель координации, она помимо того, что снимет напряжение и действие закона стоимости как стихийного регулятора, она еще поможет выстроить невиданное качество жизни и обеспечить очень серьезный расцвет цивилизации. Конечно, это будет витриной для других стран, и глядя на то, что это возможно, они скорее захотят у нас научиться, чем с нами воевать.
Почему в Советском Союзе, когда была плановая экономика, капитализм все равно не прекратил свое существование, и войны все равно продолжились? А сейчас мы говорим о том, что, видимо, пришло действительно осознание того, что нам нужен кибернетический принцип планирования и всему миру, чтобы выйти из текущего кризиса.
Опять-таки, вот то, что вот у нас пока, ну, в принципе, пока мы были сильной державой, мы знаем, что таких огромных мировых войн не было. А по их плану как раз они прекрасно понимали, что мы для них опасность, потому что мы всему миру показали совершенно принципиально иной путь развития экономики. И они со своей стороны максимально содействовали тому, чтобы мы свернули со своего пути и стали опять-таки периферийной капиталистической страной. К сожалению, они нашли поддержку в лице многих наших, к сожалению, партийных деятелей, которым, видимо, по многим, тут много причин, люди объясняют, захотели жить как капиталисты, захотели стать богатыми, им было плевать на то, что столько жизни положила страна за новый путь развития. И они сделали со своей стороны все, чтобы заблокировать научный подход к усложняющимся проблемам нашей экономики, и все это стало выглядеть так, как вот и сегодня пытаются показать, а не может быть другого пути, только капитализм, вот, который он есть, и который сегодня, он фактически предлагает концепцию инклюзивного капитализма, которая, по сути, представляет, что государства не нужны, властвуют только корпорации, а люди, они в конце концов превращаются вот в этих вот чипированных, биологически измененных слуг, бездомных, ему думать не надо, поэтому идет деградация образования. То есть как бы капитализм в своем развитии пошел туда вниз, даже не к феодализму, я считаю, он идет именно к рабству, к первобытному строю. И опять надеются, наверное, что человечество повторит новый цикл восхождения от первобытного строя туда, вперед. Вот. Но у нас-то решение есть, о нем надо кричать. И я вот поэтому переживаю, что вот неизвестно, поедем мы на этот Боулский форум, потому что там какая-то работа чиновников включилась. Видимо, они считают, что чиновники должны быть представлены на этом форуме, нежели наука. Поэтому если так наши чиновники дальше будут себя вести, что для них теория не является смертью, ну как бы не является благом для страны, а то будет нам всем вот то, что сказал Сталин, без теории смерть. Вот и все. Ну, так что есть проблемы насчет поездки, вот сейчас решается, но я боюсь, что много чиновников захотело вдруг поехать. Я так думаю, да.
Еще хотелось бы высказать гипотезу, вот мою личную гипотезу по поводу того, что какой мотив у Запада был в разрушении Советского Союза. Для них было очевидно, что цикл когда-то закончится, и что потребуется выхватывать новую зону и кого-то ограбить, чтобы продлить свое существование. Они это за последние несколько веков прекрасно понимали и прогнозировали такое развитие событий. Им нужно было спланировать, и к моменту, там, к 1987 году, когда там у них был очередной обвал по S&P 500 на бирже, предтечи так крупного кризиса, для них случилось чудо, развалился Советский Союз, и они за счет этого еще 30 лет спокойно, относительно благополучно продержались. А перейти к кибернетической экономике и к планированию, для них был страх, потому что вот сам метод, он рождался в больших муках, и он рождался через революцию. Ну, так случилось, что вот исторически он был с этим связан. Однако, если мы возьмем работу Николая Ивановича Ведута, то там прекрасное соединение рыночного подхода с координации с планированием. И вот, ну, лично мое мнение, что не нужно для перехода в кибернетическую экономику бросаться в крайность, не нужна никакая революция. Можно плавно тем же крупным корпорациям начать применять эту методику и решать свои проблемы, даже не меняя, там, не подходя особо к вопросам собственности. Более того, там вот Елена Николаевна недавно высказала интересные мысли, что при применении этого метода возникает точки эффектов за рамками одной корпорации в другой корпорации. И вот этот эффект можно поделить за счет акционерного подхода, что просто корпорация даст часть акции в новом типе производства, и все будут довольны. То есть на самом деле появляются инструменты, возможности и договариваться, и делить прибыль. На самом деле, делить благо, которое будет создаваться с помощью этой системы. А делить благо, ну, капиталисты более-менее научились. Они в этот момент живут очень мирно.
Ну да, и будут жить мирно всегда в результате, поскольку ущербов уже не будет. Но я думаю, тут такой еще вопрос. Вот все равно не забываем, что сегодня, допустим, в западных странах очень большой интерес к кибернетике. И очень большой интерес к нашей деятельности, нашего Газплана. Вот. Недаром, особенно это шведы проявляют такой интерес. Появился сайт кибернетический в Испании, где печатают статьи, как они считают, ведущие кибернетики Запада. Потому что всегда у нас считается, что самые умные – это западники, поэтому ученые по кибернетике тоже должны быть на Западе, они. Но смешные немножко. Я, знаете, чему удивилась? Это тоже очень важно подчеркнуть, что когда говорят, что экономическая кибернетика – это смесь исследования операций, математической экономики, эконометрии, экономико-математического моделирования и чего угодно я могу еще сюда добавить, цифровые технологии, каких угодно, блокчейна и так далее, то это, извините, это не есть экономическая кибернетика. Это просто называется, взяли люди и поделили свои сферы влияния. Каждый сидит в своей песочнице, занимается, пишет диссертации по этой теме, по этой. Но не надо всю эту кучу называть экономической кибернетикой. Потому что ее задача – создать машину управления. Здесь требуется реализация, естественно, системного подхода, диалектического подхода. И вот это, вот такой подход к экономической кибернетике как раз описал мой отец в своей книге. И он даже представить не мог, отправляя меня учиться в Москву в экономической кибернетике, что меня, собственно, экономической кибернетике не учили. И, к сожалению, все, кто заканчивали эту специальность, они говорят, мы тоже экономисты кибернетики. Нет, нас, к сожалению, всех учили смеси разных подходов, разных теорий, и весьма неплохих. Но, собственно, экономическую кибернетику мы так и не создали, потому что если бы она была бы у нас создана, конечно, она должна была приветствоваться страной как доктрина, новая доктрина развития страны, не вот та теория товарного производства, когда мы, наоборот, стали говорить, что нет, не только план, еще и где-то прибыль нужна предприятиям. Предприятия, все реформы, начиная там уже, особенно реформа Косыгина, 65-го года, на что было направлено? А мы даем предприятиям большую свободу, пусть они работают сами по себе на прибыль. Все это разрушало единую корпорацию, которая называлась Советский Союз, и который очень успешно конкурировал со всеми самыми огромными корпорациями, даже не с одной, в мировой экономике. Мы доказали свои преимущества в течение достаточно длительного времени. Но мы не решили задачу того, как нам автоматизировать систему управления экономикой. Не решили, поскольку блокада шла научного пути, и вот мы старались, наоборот, быстрее все децентрализовать, перейти в систему капитализма, опять вернуться. И возникает вопрос, как такое могло пройти? Мы что, были случайность в этом мире, или все-таки какая-то закономерность? Это спор условный, скажем, между Марксом и Лениным. Потому что Маркс считал, что мы не должны были делать социалистическую революцию, будучи отсталой страной. А Ленин, тем не менее, доказал, что, будучи отсталой, страна и Сталин, страна стала победителем Второй мировой войны и страной биполярного мира. Но страна только начала вот этот свой тернистый путь новый находить. И он тяжело всегда первооткрывателям. А затем придут вторые, которые воспользуются тем, что сделали первооткрыватели, и гораздо проще у себя реализуют тот же подход с позиции экономической кибернетики уже для своей страны, а нас может просто как вот пионеров в этом деле уже не быть. Если же мы вот сегодня, не теряя время, восстанавливаем управляемость развития экономики на кибернетических принципах, то тогда наша страна будет передовой, вот как в интеллектуальном смысле, для всех стран мира. И в этом смысле она остается супердержавой. Потому что здесь я хочу очень важно наш тезис повторить, что Англия в 19 веке была действительно супердержавой как по промышленному потенциалу, финансовому, так и по интеллектуальному в экономике. А на сегодня мы видим, Америка держит весь мир через вот этот свой криминальный доллар пустой, печатаясь, и дальше все международные организации работают под этот доллар. Ну, в частности, платежный баланс, который МВФ составляет, доллар идет на равных с любыми товарами. Поэтому бесполезно бороться с долларом в рамках перехода к каким-то новым принципам платежных взаимоотношений. В любом случае, нам надо уходить из этой системы управления. Америка финансовая, Китай промышленная держава, а интеллектуальная держава, которая знает, как изменить этот мир, чтобы уйти от Третьей мировой войны и сделать его другим, принципиально другим, для того, чтобы здесь экология улучшилась, и люди жили счастливо, и дальше осваивали мы разные планеты, это Россия. Вот нравится, кому-то не нравится, мы остаемся в этом смысле супердержавой. Пока вот так вот все разделили. Но потом, я думаю, все пойдет, должно в правильном направлении. Россия выйдет и на промышленные позиции высокие, и мир пойдет за ней в конечном итоге. Это я не сомневаюсь. Иначе, если Россия не справится, то не справится уже никто с тем, что происходит в этом мире.
Спасибо вам, Елена Николаевна. Спасибо, Александр Владимирович. Может, есть что добавить?
Я хочу добавить то, что у нас есть шанс в этот раз пройти мимо огромной пропасти, в которую летит паровоз с капиталистическим двигателем. Мы можем на ходу аккуратно заменить этот двигатель, поменять рельсы и пойти в долину, где может быть процветание, развитие на долгие-долгие годы.
Ну так, эволюционно потихонечку будем переходить, потому что мы же понимаем, что когда вступает новая система, все равно вот идет все в пропасть, не сразу останавливается локомотив, он еще тормозит, еще проходит дальше вниз, а потом разворачивается и направляет весь мир в другом направлении. Вот. Будем надеяться, что мы это сделаем.
С вами была лаборатория «Точка сборки». До скорых встреч.
До свидания.
Всего доброго.